городскими властями. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Говорит Радио Свобода. Объявлен состав правительства Дмитрия Медведева. В него вошли специалист по разгону митингов и историк, обвиненный в плагиате и невежестве. Кровавый взрыв в Сане, следы ведут к Аль-Каиде. Томислав Николич избран новым президентом Сербии. Продолжит ли страна идти по пути европейской интеграции? Пошло ли на убыль протестное движение в России? Российская сборная – чемпион мира по хоккею с шайбой. Безоговорочный чемпион. Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 21 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Президент России Владимир Путин огласил новый состав российского правительства. Первый вице-премьер в нем теперь только один – это Игорь Шувалов. В новом кабинете нет Игоря Сечина и Виктора Зубкова. А настоящей новостью стало то, что Рашида Нургалиева на посту главы МВД сменил теперь уже бывший начальник ГУВД Москвы Владимир Колокольцев. С экспертами состав нового правительства обсудил мой коллега Данила Гальперович.
Владимир Путин в отсутствие Дмитрия Медведева, тот, как известно, был на большой восьмерке в США, поработал над новым составом правительства и ровно к приезду премьер-министра на родину огласил результаты этой работы. Первым вице-премьером назначен уже трудившийся в этой должности Игорь Шувалов. Просто вице-премьеров 6, из них новых только 2 – Ольга Голодец и Аркадий Дворкович. Отставки Рашида Нургалиева многие ждали, но то, что заменил его Владимир Колокольцев, бывший начальник ГУВД Москвы, стало новостью. Новых министров много, но политолог Станислав Белковский уверен, что все это лишь для отвода глаз.
Общая философия нового правительства Дмитрия Медведева проста, как 3 копейки. Произошли назначения некоторых сравнительно молодых, европейски выглядящих и пахнущих менеджеров, которые призваны убедить активную часть общества, русских образованных горожан, врагов, которые выходили на Болотную площадь, проспект Сахарова и отчасти на Болотную 6 мая, что в правительстве происходят реальные перемены, что их запрос услышан на трансформацию России в Европу. А поэтому поддерживают оппозицию не надо, оппозиционные фигуры маргинальны, а правительство в достаточной степени будет отражать интересы именно этого нового образованного класса. Но, конечно, все это является фейком и блефом, потому что правительство в основном укомплектовано старыми фигурами, а новые фигуры, которые пришли, типа, например, министра связи Никифорова, ничем идеологически и философски не отличаются от старых. Это правительство по управлению финансовыми потоками, или, как говорят у нас в русском народе, распилу бабла. Бабла будет меньше, если упадет цена на нефть, что вполне реально в обозримом будущем. И тогда это будет компенсироваться внешними заимствованиями, во-первых, и масштабной приватизацией, в основном в сфере топливно-энергетического комплекса, во-вторых. Вот, собственно, и вся идеология правительства, и она не меняется независимо от кадрового состава.
Конечно, в ближайшее время каждая новая фигура в руководстве исполнительной власти России будет обсуждаться и комментироваться. Но пока в целом большинство политологов сходятся на том, что новый кабинет можно смело назвать правительством для сохранения статус-кво. Лилия Шевцова из московского центра Карнеги убеждена, что никакого серьезного согласования состава кабинета министров у Путина и Медведева не было. Ключевые чиновники назначены, по мнению Лилии Шевцовой, с целью даже отчасти нейтрализовать возможности Медведева на посту премьера.
Путин подтвердил тот факт, что он не доверяет Медведеву как человеку-координатору в этом правительстве, ибо техническим премьером будет все же не Медведев, будет опытный Игорь Шувалов. Во-вторых, состав правительства говорит об основных задачах этого правительства. Мы видим, что все люди, которые сохраняют преемственность макроэкономической политики, сохраняются на местах. Силуанов на посту министра финансов, вместо Набиуллина ее же человек Сергей Белоусов, то есть те люди, которые будут отвечать за сохранение макроэкономических индикаторов, значение которых Путин прекрасно понимает. И кроме этого, этот блок будет поддерживать Дворкович, посланец медведевской группировки. Что же касается второй задачи этого правительства, сохранять социальный патернализм, им будем заниматься люди Голиковой, которые были на постах и при самой Голиковой. Судя по всему, Голикова перейдет в качестве советника президента в президентскую администрацию. Таким образом, и здесь сохраняется преемственность. Третья задача правительства – сохранить милитаризацию российского бюджета. За это будут отвечать те же самые люди – Анатолий Сердюков и Рогозин. Таким образом, сохраняется преемственность основных линий путинской политики, которую он продолжал в течение длительного времени. И более того, сохранение знаковых фигур в правительстве либо в президентской администрации, Голикова и Левитин, скорее всего, сохранятся на орбите Путина, говорят о том, что Путин решил еще одну задачу – сохранил баланс клановых интересов в этом правительстве.
Руководитель центра Индем Георгий Сатаров, в 90-е работавший помощником президента России Бориса Ельцина, отмечает, что персоналии в процессе принятия решений имеют не такое значение, как структура кабинета министров.
Меня немножко смущает, что все обсуждают изменения состава, но никто не обсуждает отсутствие изменений структуры. Я имею в виду следующее обстоятельство, что ничего не поменялось абсолютно в этой уродливой конструкции, когда у премьера есть целая куча вице-премьеров, и дальше идут под вице-премьерами идут министры. Эта схема критиковалась давно, она отменялась реформой, которая планировалась в 97 году. Она была по факту отменена, когда слегка кое-что позаимствовав из этих разработок в 2003 году это произвели, и тогда свелось это к одному вице-премьеру. Ну и кое-какие осмысленные вещи были сделаны, но, как у нас в эти 12 лет обычно бывало, все уже давно порушено и вернулись к старой неэффективной структуре. Почему она неэффективна? Дело в том, что деньгами распоряжаются министры, а министрами распоряжаются вице-премьеры. Вице-премьеры не ответственны за деньги, а министры не ответственны за то, на что они их тратят. То есть у нас нету понятия ответственных министров и ответственных министерств. И у нас нету понятия ответственных вице-премьеров. У нас нету в результате понятия ответственного правительства. И эта неэффективная структура сохраняется.
Основная же доля иронии в комментариях по новому составу кабинета пришлась на долю свеженазначенного министра культуры Владимира Мединского. В социальных сетях уже предлагается переименовать Минкульт в Комитет по борьбе с мифами. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Действительно, назначение министром культуры в правительстве Дмитрия Медведева, бывшего депутата Государственной Думы от фракции «Единая Россия», профессора МГИМО Владимира Мединского, стало совершенно неожиданным для многих наблюдателей. В декабре прошлого года Мединский защитил докторскую диссертацию, ставшую причиной большого скандала. Специалисты отмечают и непрофессионализм автора, и даже указывают на прямой плагиат. Назначение Мединского комментирует историк и публицист Лев Усыскин.
Что нужно от министра культуры? Какие тут есть составляющие требований к министру культуры? В первую очередь, это должен быть администратор. Насколько мне известно, функция Министерства культуры предполагает огромную административную работу, особенно сейчас. Там вот программа «Культура России» шестилетняя, которая федеральная целевая программа принята, там очень сложное администрирование, требующее очень высокого навыка, очень высокой административной воли. Справится ли нынешний министр культуры с этим? Нет оснований полагать, что справится, просто у него и близко нет подобного опыта. То есть как администратор он себя не проявил. Едва ли он способен администрировать какие-то деньги, кроме тех, которые лежат у него в кармане. Это мое оценочное суждение.
Простите, а почему вы так считаете? Ведь он возглавлял пиар-агентство, насколько я знаю, работал в каких-то комитетах.
Ну, работа в комитетах и пиар-агентства, это и близко не похоже на распоряжение вот таким огромным бюджетом, ну, сравнительно огромным, который. И такое сложное распоряжение этим бюджетом. Я просто смотрел эту федеральную целевую программу, там действительно достаточно нетривиальные вещи, которые требуют не просто принятия каких-то решений, а именно их доведения до исполнения, это очень непросто. То есть там очень сложное администрирование предполагается. И я даже не уверен, что это вообще реально вот в рамках нынешнего политического режима такое администрирование провести. Но то, что вот такой человек, который вообще административного реального опыта не имеет, его с ним справиться, бывают чудеса, конечно, но я таких не встречал. Вот. Это административная часть. Вторая часть, человек на таком посту определенно должен соответствовать каким-то моральным нормам. Ну, каким моральным нормам соответствует Владимир Ростиславович Мединский, мы знаем. Да, мы знаем его докторскую диссертацию, в которой обнаружен серьезный кусок плагиата, в которой все, что не плагиат, просто не соответствует вообще малейшим каким-то научным требованиям. То есть это, на самом деле, мошенническая научная степень присвоена. Сам новоявленный доктор об этом отлично знает, знает о ее цене. То есть это человек, которому не стыдно предстать на весь мир мошенником. Ну вот, как бы о морали понятно. понятно. Ну и третье, это убеждение этого человека, взгляды. Да, ну взгляды тут тоже совершенно очевидно. Это такой однозначный, совершенно такой кондовый, дешевый русский национализм, антизападный, невежественные. В общем, если такие взгляды станут господствующими в стране и обретут массу, то это, конечно, верный путь к уничтожению вообще русского народа как нации. И, в общем, если этой дорогой пойти, то мы очень скоро будем малозначительным национальным меньшинством в Великом Китае. Это мое мнение.
Скажите, когда вот вспыхнул этот скандал с докторской диссертацией Мединского, он пытался как-то публично защищаться?
Ну, он привлекал своих коллег по всяким разным структурам, которые как бы от своего имени выступали. Есть целая подборка статей в этом споре, там на Политру публиковались. И обвинения, и защита. Но защита была такая, что называется, не нужно обвинений при такой защите.
Как вы считаете, чем было продиктовано назначение именно Мединского на такой пост? Ведь многие признают, что это совершенно неожиданное назначение.
Трудно сказать. О том, что Авдеев с этого поста уйдет, в любом случае, как бы известно было давно. Видимо, он и сам не особо этим постом дорожил. Кого назначить, действительно было, насколько я понимаю, неизвестно. Вообще сложно ожидать сильного правительства при таком слабом, я бы сказал, совершенно бездарном управленце во главе этого правительства. То есть для меня очевидно, что Медведев с должностью премьер-министра не справится и достаточно скоро будет заменен. Поэтому это внушает надежды, что Мединский все-таки, возможно, ненадолго стал министром культуры. Но вообще это очень плохой знак. Это знак, ну, на символическом уровне, это такое воцарение во главе российской культуры воинственного невежества. Но есть при этом, конечно, очень серьезная хорошая составляющая в этой новости, которая состоит в том, что все-таки его назначили министром культуры, а не образования.
Чем было бы хуже, если бы он стал министром образования?
Деструктивный эффект от его деятельности на государство был бы гораздо сильнее.
Лев Усыскин о назначении Владимира Мединского министром культуры Российской Федерации.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Отвечает ли новый состав Кабинета министров масштабу поставленных задач? Об этом беседуем с бывшим членом правительства Ельцина Гайдара Павлом Кудёкиным, политологом Марком Урновым и журналистом Константином Эгертом.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 21 мая, к международным новостям. Почти 100 человек погибли, сотни ранены при взрыве в столице Йемена Сане. Смертник подорвал бомбу во время репетиции военного парада. Нападение совершено во время крупной военной операции против террористической группировки «Аль-Каида» на Аравийском полуострове. Эта группировка действует в провинции Абьян на юге страны. С подробностями Валентин Барышников.
Репетиция военного парада проходила на центральной площади Саны около президентского дворца. Накануне празднования Дня национального единства, отмечаемого 22 мая в годовщину объединения в 90-м году Северного и Южного Йемена. По сообщению властей, смертник был одет в военную форму и подорвал бомбу посреди армейского подразделения, участвовавшего в репетиции парада. Десятки военнослужащих были убиты и ранены. По сообщению агентства Рейтер, на репетиции присутствовали министр обороны и глава Генерального штаба вооруженных сил Йемена, но они не пострадали. На параде во вторник было запланировано присутствие президента страны Абеда Рабо Мансура Хади. Сегодняшнее нападение самое кровопролитное с момента прихода Мансура Хади к власти в феврале, когда он пообещал бороться с растущим влиянием Аль-Каиды в стране. Йемен – база террористической группировки Аль-Каиды на Аравийском полуострове, которая укрепилась в стране за время политического кризиса в прошлом году, приведшего к отставке прежнего президента Али Абдаллы Салиха. Эта группировка рассматривается Соединенными Штатами как одна из серьезнейших угроз безопасности. Последние 10 дней армия Йемена проводит крупную операцию против Аль-Каиды в провинции Абьян на юге страны, где радикальные исламисты захватили контроль над несколькими городами. По поступающим оттуда сообщениям, за минувшие выходные в боях у города Джаар были убиты не менее 33 боевиков и 19 военнослужащих. О ситуации в Йемене мы побеседовали с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. взрыв, который был совершен сегодня в Сане, это некий знак, который исламисты подают властям Йемена?
Думаю, да. И в связи с тем, что власти Йемена в последнее время пытаются проводить военные операции против укрепившейся на юге страны в основном Аль-Каиды Аравийского полуострова, и в связи с тем, что новое правительство Йемена активно сотрудничает с Соединенными Штатами, я напомню, что американское военное присутствие в виде инструкторов военных было в Йемене на протяжении довольно длительного времени и прервалось только с началом беспорядков и демонстраций в прошлом году. Сейчас военное присутствие опять на месте. Более того, с марта этого года по позициям Аль-Каиды в Йемене было по меньшей мере 18 ударов с беспилотников. И идут разговоры о том, что по мере того, как будет сокращаться американское военное присутствие в Афганистане, будет увеличиваться военное присутствие в Йемене.
Каковы перспективы борьбы йеменских властей с Аль-Каидой? Насколько велики их силы?
Центральная власть не может установить свой контроль над всей территорией страны, но если будет договоренность с племенами, если удастся каким-то образом привлечь на сторону правительства сепаратистов, пойдя на определенные уступки им, то тогда вот этой вот питательной среды для терроризма будет меньше.
Это была международная обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 21 мая. В лагере протестующих на Кудринской площади в Москве минувшей ночью произошли задержания, однако позже всех задержанных отпустили из отделений полиции. Днем, по словам нашего корреспондента, в сквере, где находятся гражданские активисты, было не более 10 человек. Однако о сворачивании протестного движения говорить рано, уверены его лидеры. Тему продолжит Елена Поляковская.
Лагерь гражданских активистов после двух дней отсутствия в воскресенье вечером вновь появился в сквере на Кудринской площади. В выходные лагерь размещался у памятника Булату Акуджаве на Старом Арбате, но был разогнан полицией, после чего переместился на Кудринскую площадь. Рано утром в понедельник полиция здесь снова провела задержание, однако спустя некоторое время задержанных отпустили из ОВД. Днем у высотки возле метро Баррикадная находилось не более десятка протестующих. По словам депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, задержаниями протестующих не испугать.
Как можно бороться с задержаниями, дубинками, разгонами лагерей с протестным движением? Это абсолютно бессмысленно, неэффективно. Более того, это людей только настраивает против власти. Единственная возможность остановить вот этот протест, радикализацию протеста, это сесть за стол переговоров с лидерами оппозиции и договориться о каких-то политических, серьезных, только настоящих политических реформах. Когда у нас появится независимый суд, когда у нас появится честный там парламент, когда у нас появится нормальная полиция, и все возможности для политической конкуренции, для честных выборов, тогда люди, может быть, и перестанут ходить на митинги вот именно с такими требованиями. Но, к сожалению, вместо того, чтобы идти на компромисс какой-то, власть, вот она действует дубинками ОМОНовцев, разговаривает, используя силовые методы. То, что сейчас там 10 человек, это потому, что многие задержаны, многие соберутся чуть позже. Все равно сегодня, насколько я знаю, многие участники вот этих «Окупай Абай», «Окупай Арбат», они все равно где-то соберутся. То есть люди не боятся этих задержаний, надо это прекрасно понимать. Есть ассамблеи, которые принимают решение. Вот, например, вчера ассамблея решила остаться на баррикадах.
Дмитрий Гудков говорит, что для снижения накала протестных акций власть готова идти на провокации. Но сами обитатели лагеря на Кудринской, так же, как это было на Чистых прудах, следят за порядком и стараются избежать возможных конфликтов. Хотя, по словам Гудкова, попытки дискредитировать протестующих продолжаются.
Я не исключаю, что возможны любые провокации сейчас со стороны власти, в том числе и заслать каких-то там похожих на националистов людей, которые бы там что-то скандировали, выкрикивали, там, провоцировали на какие-то конфликты. Насколько я знаю, несколько дней назад в лагере на баррикадах даже была попытка со стороны группы лиц устроить некие потасовки, там, драки и прочее-прочее. Ну, слава богу, там удалось все предотвратить. Но делал все специально для того, чтобы скомпрометировать вот это протестное движение. Я считаю, что там много очень нормальных, адекватных людей собирается. Есть люди, которые даже и не соглашаются с ассамблеей, но тем не менее также заинтересованы, чтобы обеспечивалась безопасность, чтобы убиралась территория, чтобы никто не лежал на газонах, никто не нарушал правопорядок. И есть даже правило такой тишины после 11 часов. Никто не скандирует, не кричит, не нарушает общественный порядок. Все это проходит в рамках действующего законодательства. Ну, конечно, от провокации никто не застрахован.
Об одной из провокаций против протестующих на страницах еженедельника The New Times рассказал бывший корреспондент телеканала НТВ Константин Смирнов. Проработавшему на канале несколько месяцев молодому журналисту пришлось уволиться, так как задание, связанное с дискредитацией участников протестной акции на Чистых прудах, он отказался выполнять. В интервью «Радио Свобода» Константин Смирнов сказал, что это противоречит его убеждениям.
Я принял решение в тот день, когда был на Чистых, то, что не буду снимать материал, потому что там были засланные гопники, они спровоцировали оппозицию. И, собственно, тот материал, то, что если бы я его снял и принес в Останкино, он пошел бы, скорее всего, в этот фильм. Поэтому я принял решение, что не буду этим заниматься, то есть отказываюсь от этого. Собственно, приехал потом в Останкино и сказал, что я увольняюсь. До НТВ я сам принимал участие в митингах на Болотной и на Сахарево также. И многие мои товарищи, они сочувствуют оппозиции. Поэтому для меня это задание, оно расходится с моими убеждениями, с моей совестью полностью.
На 2 часа дня понедельника было назначено заседание мирового участка Пресненского суда Москвы. Он должен был рассмотреть административное дело против лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой и еще 4 гражданских активистов. Им вменяется в вину неповиновение полиции при задержании на Кудринской площади 17 мая. Однако суд в понедельник не состоялся, поскольку документы в отделении полиции не были оформлены должным образом. Адвокат Марк Фейгин полагает, что этот факт – лишнее доказательство тому, что дела против задержанных политически мотивированы.
Дела на следующий день пятницы, прошлой недели, были возвращены обратно в ОВД Якиманка. Причем возвращены под предлогом действительно нарушений, которые были допущены в административных материалах и требовали исправления. Весь сегодняшний день, несмотря на то, что их отпустили в пятницу же и выдали повестки на явку в суд соответствующего мирового судебного участка в понедельник в 2 часам, сегодня в течение суток суд так и не подтвердил рассмотрение этого дела, сославшись на то, что материалы возвращены обратно в ОВД Якиманка, где, в свою очередь, в соответствующем подразделении, занимающем административно задержанное составление соответствующих же протоколов, нам подтвердили, что материалы возвращены из суда, а до этого они говорили, что обратно отправлены в суд, и сейчас будут заниматься их переоформлением. Но оно возможно исключительно только при участии административно задержанных, двое из которых находятся на съезде в Зеленой партии Финляндии. Эта ситуация доказывает, что по существу своему людей на так называемых гуляниях задерживают без всяких на то административных оснований. Что же без всяких оснований составляются с потолка по взятым статьям административного кодекса неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, составляются материалы, которые суд, опасаясь выносить неправосудные решения, возвращает обратно в ОВД. Задается резонный вопрос, почему 20 часов люди находились под стражей в соответствующем отделе внутренних дел, и по существу своему дело административное, по-русски выражаясь, схлопнуто. Это означает, что, в общем, действует дискреционная система, которая политически мотивирована.
В понедельник стало известно, что сквер на Исаакиевской площади в Петербурге, где в течение 2 недель группа гражданских активистов проводит народные гуляния, закрывается на плановые хозяйственные работы. В связи с этим в микроблогах участники петербургской акции протеста обсуждают свои дальнейшие действия. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня 21 мая, понедельник. Мы продолжим после краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге с сегодняшнего дня на неделю закрывается сквер на Исаакиевской площади, где гражданские активисты проводят бессрочную акцию в поддержку честных выборов. По сообщению властей, это никак не связано с протестным лагерем. В сквере будут проводиться плановые хозяйственные работы. Депутатам Госдумы России Геннадию Дмитрию Гудкову поступают угрозы. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Москве Геннадий Гудков. По его мнению, российские власти взяли курс на завинчивание гаек и ужесточение политики в отношении участников протестных акций, передает Интерфакс. Мосгорсуд сегодня признал законом возобновление расследования дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского после его смерти. Таким образом, была отклонена жалоба родственников Магнитского. Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о структуре и составе правительства, которые он огласил на первом заседании нового кабинета. В Йемене при взрыве, осуществленном сегодня смертником вблизи группы военнослужащих в столице страны Сани, погибли по последним данным свыше 90 человек, около 300 ранены. Теракт произошел у здания президентского дворца. В Ливии сегодня был похоронен бывший офицер национальной разведки Абдельбасад Аль-Миграхи, единственный осужденный по делу о теракте над шотландским городом Локерби в 1988 году. Президент США Барак Обама, выступая сегодня на саммите НАТО в Чикаго, высказал убежденность в том, что страны, входящие в Североатлантический союз, совместными усилиями доведут до конца нынешнюю миссию в Афганистане. Глава Международного агентства по атомной энергии Юки Ямана проводит сегодня переговоры в Тегеране.
Время свободы. Итоговый выпуск. 21 мая, понедельник. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Новым президентом Сербии по итогам второго тура выборов, состоявшегося в воскресенье, становится лидер сербской прогрессивной партии, политик националистической ориентации Томислав Николич. Согласно неофициальным результатам, Николич опередил бывшего президента Сербии, демократа Бориса Тадича, на 2% голосов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
Половина граждан Сербии шумно празднует победу Томислава Николича, а другая половина в отчаянии и до сих пор не может поверить, что президентом стал бывший бригадир строительной бригады, известный под кличкой Тома Гробар, в переводе Тома Могильщик, не умеющий толком не улыбаться, не вести себя в светском обществе. 60-летний Томислав Николич долгие годы был правой рукой лидера сербской радикальной партии Воислава Шешеля. Когда Шешель 9 лет назад предстал перед Международным трибуналом в Гааге, он оставил управление партией Николичу. В 2008 году Николич расколол радикалов и создал собственную сербскую прогрессивную партию. Томислав Николич уже сообщил, что, становясь президентом, он покидает свой партийный пост. Необычный пока поступок для Сербии. Николич также обещал, что под его руководством европейская интеграция Сербии будет продолжена. Прокомментировать результаты президентских выборов я попросила белградского журналиста и политического обозревателя Милоша Теодоровича.
Если проследить за курсом, который Николич избрал после ноября 2008 года, когда разошелся с Шешелем, то можно заметить, что он пытается выдавать себя за реформатора и политика, который не является твердым националистом. Однако во время предвыборной кампании Николич заигрывал с системой ценностей, которая в 90-е годы подтолкнула Сербию в пропасть. Он опирался на людей, которые символизировали время. Поэтому ясно, что теперь Сербия движется вправо, а как это отразится на ее европейском будущем, трудно прогнозировать.
А почему Борис Тадич проиграл выборы? Ведь предвыборные прогнозы были в его пользу.
Впечатление такое, что Тадич проиграл выборы из-за накопившихся внутренних проблем, прежде всего в области экономики. Безработица в 25% – лучшее свидетельство того, что уровень жизни стремительно снижается. С другой стороны, Борис Тадич стоял во главе очень коррумпированной системы. И борьба с коррупцией во время двух его президентских сроков имела обратный эффект, коррупция только усиливалась. Остается проанализировать, насколько в этом виновата сама демократическая партия Тадича, то есть его люди, а насколько неотвратимый процесс в обществе переходного периода. Однако всем ясно, что демократическая партия была чаще всего замешана в коррупционных скандалах в Сербии, а Борис Тадич не слишком много сделал, чтобы эту проблему разрешить.
Еще до выборов в Сербии в кругах интеллигенции широко была распространена идея о том, что Борис Тадич предал демократические идеалы, и его на выборах нужно наказать, даже ценой прихода к власти националиста Томислава Николича. Вела в стране и кампания гражданского протеста «Белые бюллетени». Идея была простой. Если нет настоящего выбора, то надо ясно продемонстрировать свою позицию, опустив в урну пустой бюллетень. Теперь многие аналитики полагают, что Тадич проиграл именно потому, что демократически ориентированные граждане отказались отдавать ему свои голоса.
По своему суду, чи есть так, потому что управо
истории. Судя по всему, это так. Ведь именно среди бывших сторонников демократической партии в академических кругах и возникла инициатива «Белые бюллетени», а потом и раздался призыв к бойкоту выборов. Все опросы общественного мнения показывали, что демократической партии Борису Тадичу невыгодна слабая активность избирателей, так как граждане, которые традиционно голосовали за него, а ранее за убитого премьер-министра Зорана Джинджича, теперь разочарованы больше всех. Они считают, что партия Тадича предала те идеалы, которым следовал Джинджич. Еще до выборов было известно, что самый большой отклик на идею бойкота выборов или порчи избирательных бюллетеней будет именно в рядах разочарованных бывших сторонников демократической партии.
Разочарованных сада всем, что сводило против Григория.
Многие граждане теперь задаются вопросом, как Сербию на мировой арене будет представлять малообразованный человек, про которого известно, что он закончил лишь строительный техникум. Правда, недавно Николич сообщил, что у него есть высшее образование. В 2007 году он якобы окончил какой-то частный факультет по менеджменту в городе Новый Сад. Но ему мало кто поверил. Пошли пересуды, что диплом он купил.
Мне кажется, что его диплом – это этическая проблема, но она куда менее важна, чем проблема политического багажа Томислава Николича. В течение почти 20 лет он твердо придерживался националистического курса, который остался в воспоминаниях как курс, ознаменованный кровью, войнами, страданиями, преступлениями, всем самым страшным, что Европа увидела после Второй мировой войны. Это тот багаж, который Николич несет с собой, уже 2 года пытаясь от него отмежеваться. Теперь, будучи президентом Сербии, он получает возможность от этого страшного багажа действительно дистанцироваться. Посмотрим, как ему это удастся.
Об итогах прошедших в Сербии президентских выборов мы беседовали с журналистом из Белграда Милошем Теодоровичем. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Как отмечает обозреватель Радио Свобода Андрей Шарый, долгое время работавший на Балканах, сегодня можно говорить о том, что сербское общество фактически расколото на 2 части. С Андреем Шарым беседовал мой коллега Александр Гостев.
Собственно, не Николич выиграл эти выборы, потому что за него проголосовали те, кто должен был проголосовать. Это люди умеренно или просто националистических взглядов, это, скажем так, Сербия вчерашнего дня. Люди дисциплинированные, старшего поколения, не пришли и проголосовали. Тадич не досчитался голосов своих избирателей, и по всему вообще он должен был выигрывать. Но проблема заключается в том, что это большая президентская неудача и демократических сил Сербии, и демократической партии, поскольку Тадич совершил довольно много ошибок, потому что сам факт того, что в третий раз он выставил свою кандидатуру на пост президента Сербии, содержал в себе законотворческую уловку, так раньше делал и Слободан Милошевич, так делал, кстати, и Владимир Путин, то есть когда формально по закону человек вроде бы имеет право выдвигать свою кандидатуру, но в общем все понимают, что на самом деле это не очень как бы хорошо. Довольно много ошибок совершено было и в стиле политики Тадичем, и довольно много было совершено такого, что сторонникам европейского демократического пути развития страны уже не позволял называть его, скажем, наследником идей Зорана Джинджича, на волне симпатии к которому после убийства этого одного из лидеров сербской демократической революции начала 2000-х годов Тадич пришел к власти. Поэтому это, в общем, скорее поражение одного политика, чем победа другого. Страна разделена. Это означает, что ни движения вперед, ни движения назад заметного не будет. Ориентиром Сербии официальным будет оставаться вступление в Европейский Союз или приближение к европейским структурам. Николич будет заигрывать с Москвой, но не будет проводить пророссийской политики. Реформы будут идти слабо или вовсе не будут идти. И через 5-6 лет страна, как говорят многие сейчас обозреватели, окажется примерно там, где она находится сейчас.
То есть у вас прогноз печальный на ближайшие годы, а все-таки почему проиграл больше социал-демократ Борис Тадич? Из-за косовских сербов проблемы, из-за того, что создал некий такой партократический режим, в котором его обвиняли. Вот каковы главные ошибки?
Скорее, второе. Сейчас много говорят о том, и всякие светочи демократической мысли говорят о том, что Тадич вел себя, по-сербски это называется, арогантно. То есть он вел себя отталкивающе. Ему перестали верить, он растратил кредит доверия. А в кризисе оказалась демократическая партия. Тадич Тадич показал себя, как говорили в старые времена, и в Югославии тоже, лидером вождистского типа. И в результате все это обернулось тем, что просто люди, что называется, с умеренными, нормальными демократическими взглядами, просто не пошли на выборы. Они не поддержали, естественно, националистическое идеи, они просто не пришли и не проголосовали. Разрыв около 2% – это несколько десятков, максимум сотня тысяч человек. Даже для небольшой Сербии это не очень значительная цифра. Это тяжелый урок для вообще сербского демократического проекта, я бы сказал, поскольку эта страна, конечно, путается в своем прошлом, настоящем и будущем примерно так же, как в нем путается Россия. И то, что произошло вчера в Белграде, это и свидетельство того, что ситуация вот такая непростая, и свидетельство того, что путь Сербии одеваться и некуда. Эта страна все равно уйдет на Запад, она уйдет в Европейский Союз, но этот путь будет очень непростым и долгим.
Обозреватель радио «Свобода», специалист по балканским странам Андрей Шарый об итогах президентских выборов в Сербии.
Сегодня на сайте радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Путин назначил министров.
Комментарии эксперта.
Кинорежиссер Андрей Звягинцев об американской премьере своего фильма «Елена».
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков. «Однажды на Васильевском».
Сайт радио «Свобода» свободанews.ру.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 мая. В России празднуют победу российской команды на чемпионате мира по хоккею, который проходил в Швеции и Финляндии. В финале турнира в Хельсинки российские хоккеисты победили соперников из Словакии со счетом 6-2. Третье место заняла сборная Чехии, победившая финскую команду со счетом 3-2. Итоги чемпионата мира по хоккею подводит спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Сборная России на этом чемпионате показала игру, во-первых, очень уверенную в обороне, что важно. Белединов сам в прошлом защитник, и в обороне он знает, как говорится, не понаслышке. Даже несмотря на потерю одного из ведущих защитников в начале чемпионата, команда действовала очень собранно, и вместе с вратарем Семеном Варламовым практически не создавала, как говорится, пожарных ситуаций на турнире. Разве что в матче со сборной Швеции был момент, когда россияне проигрывали 1-3. Но тот матч, во-первых, с турнирной точки зрения был уже не так важен, а во-вторых, после того, как шведы вдруг, выигрывая в счете, стали грубить и драться, россияне, как Илья Муромец, во-первых, стали драться сами и побили шведов довольно сильно, а во-вторых, разгромили их с довольно крупным счетом 7-3. Это было вполне в стиле русского хоккея, ну и, скажу от себя, русского национального характера. Два матча, полуфинал и финал, россияне выиграли с одинаковым счетом 6-2. Сначала у финнов в полуфинале, а затем вчера у словаков в финале. Это, конечно, говорит об очень высоком преимуществе российской команды над остальными соперниками. Есть одна тонкость. Обычно у сборной России, а довольно часто бывает, возникают проблемы с океанскими легионерами. Бывает, не все приезжают, бывает, кто-то не может, кто-то болеет. В этот раз, пожалуй, кроме Ильи Ковальчука, который все еще сражается за Кубок Стэнли в составе Нью-Джерси за океаном, приехали все сильнейшие. Приехал Евгений Малкин, приехали из Вашингтона Александр Семин и Александр Овечкин, Павел Датюк из Детройта. Это очень сильные подкрепления. Это действительно звезды НХЛ, которые по тем или иным причинам выбыли из борьбы за Кубок Стэнли. И вот в команде Белединова они с их участием были сформированы две ударные тройки. Во-первых, главное звено Малкин вместе с игроками, которые выступают в континентальной хоккейной лиге, Попов и Перерогин. А второе звено было составлено полностью из НХЛовцев. Датюк, Семин и Овечкин. Это просто ударная тройка, которая может выбить любого соперника. Матч в финальном Семин забросил две шайбы, Овечкин добавил одну, и Малкин забил свою шайбу. В результате 6-2 – это довольно уверенная победа. И по игре красивой комбинационной, ну и по общему настрою на финал, на победу. Сборная Словакии под руководством Владимира Вуйтека, конечно же, немного могла противопоставить российской команде. И вообще тот факт, что словаки вышли в финал, для них, как сказал тот же Вуйтек, это уже огромное достижение. Напомню, что словаки победили сначала канадцев, а затем и чехов. Это довольно тоже существенно для Словакии. Но что могла Словакия противопоставить России? Конечно же, игру в обороне, конечно же, острые контратаки. атаки и попытки вначале открыть счет. Действительно, Дэна Хара и защитник сборной Словакии счет открыл. Но кто бы мог подумать в тот момент, что следующую свою шайбу Хара забросит лишь в тот момент, когда уже эта шайба будет не иметь ни малейшего значения для сборной Словакии. 6-2, как я уже сказал, счет абсолютно в пользу сборной России. Добавлю в конце, что Евгений Малкин стал лучшим игроком турнира, а в составе сборной России Малкин также был признан лучшим. Тройка нападения лучших игроков символическая. Патрик Торресен – Норвегия, Хенрик Зеттерберг – Швеция и Малкин – Россия. Защитники Илья Никулин – Россия, из Дэна Хара – Словакия и лучший вратарь Ян Ласса – Словакия. Отмечу, что нету ни канадцев, ни чехов, ни американцев, ни финнов в составе символической сборной. Это говорит о многом в новой раскладке сил мирового хоккея.
Алексей Кузнецов об итогах чемпионата мира по хоккею с шайбой, в котором победила сборная России. Если на чемпионате мира преимущество ее было очевидным для всех, то исход другого важнейшего спортивного соревнования Лиги европейских чемпионов по футболу решило, на мой взгляд, откровенное везение одного из участников финального матча лондонского клуба «Челси», который победил в серии пенальти мюнхенскую «Баварию», выступавшую, ко всему прочему, на домашнем стадионе. Подробности финала, наверное, известны всем, а мы расскажем о том, как реагировала на столь обидное поражение Баварии немецкая печать. Обзор подготовил берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Лейпцигская «Leipziger Volkszeitung» пишет: «Трудно подобрать слова. Игравшая с заметным преимуществом Бавария проигрывает уничтожителем красоты игры из Челси. Невероятно». Газета цитирует Матиаса Заммера: «Если стиль, который продемонстрировала Челси, является будущим футбола, то это катастрофа». Газета «Штутгартер Цайтунг». «Бавария, один из самых богатых клубов в мире, всегда видела себя по формуле сборная Германии, усиленная звездами из других стран. Бавария никогда не жалели денег, чтобы завоевать максимум титулов. Главный менеджер Баварии Ули Хёнес стремится достичь команды международного лидерства, и все же будем откровенны, мюнхенцам чего-то не хватает. Нет, конечно же, не денег. Команда может купить любого игрока, но кого ей прикупить еще, чтобы выигрывать звание? Нет, в Баварии достаточно звезд. Если чего там и не хватает, то свежих футбольных идей, которые есть, например, у Боруссии Дортмунд. Журнал «Фокус» пишет: «Бастиан Швайнштайгер стал в матче Баварии против Челси трагической фигурой. Он долго лежал на траве стадиона Альянс-Арена, с трудом осознавая происшедшее. Но не только незабитый им пенальти вызвал дискуссию. Через несколько минут после финального свистка игроки Баварии должны были пройти мимо праздновавших звезд Челси к почетной трибуне и получить медали за свое второе место в турнире. Там их ждал, помимо руководителей футбола всех рангов и президента УЕФА Мишеля Платини, также президент Германии Ахим Гаук. Эта церемония не доставляла игрокам Баварии, конечно, никакой радости, она их вообще не интересовала, и они проходили с опущенной головой, чувственно абсолютно парализованные, мимо вручавших награды и поздравлявших. Получивший серебряную медаль от Платини, Швайнштайгер проигнорировал протянутую руку президента Германии Гаука, собственно, он даже не взглянул на него и с опущенной головой ушел под трибуны. Тренер Баварии Юб Хайнкес, который видел это, взял, тем не менее, своего игрока под защиту. Он сказал: «Когда игрок проигрывает такой матч и мажет, пробивая важнейший 11-метровый, ему нужно время, чтобы справиться с травмой. Пройдет минимум несколько дней, но я уверен, что Бастиан справится, потому что подобное является частью футбольной жизни, которая означает победы, титулы, но также и разочарование». Газета «Die Welt» комментирует этот случай незамеченного президента. Цитата: «В психологии есть тезис, который говорит о том, что спорт в основе своей является заменителем войны. Игроки и болельщики сублимируют свои эмоции, которые сгодились бы на поле боя, на футбольном поле или, например, на теннисной площадке. Главное, что таким образом удовлетворяется для многих жажда борьбы. Для таких людей рукопожатие является знаком мира, примирения. Тот, кто после дуэли протягивает руку, сигнализирует: битва закончена, но в нормальной жизни мы остаемся друзьями. Ну и наоборот. Отказ пожать руку означает, война продолжается. Бастиан Швайнштайгер как будто бы объявил президенту Германии войну. Но это, конечно, чушь. Хотя он и проигнорировал протянутую президентом руку после проигранного финала. Но такой мудрый человек, как Гаук, понимал, конечно, что это не было жестом против него лично. Он видел, как молодой парень Швайнштайгер незадолго до этого пережил самый горький момент в своей карьере. Незабитый 11-метровый, который стоил Баварии победы в Кубке чемпионов, будет преследовать Швайнштайгера еще долго, как, собственно говоря, и всю Баварию, говорит футбольный аналитик Маркус Отмер. Поражение команды в результате незабитого им пенальти потрясло Бастиана Швайнштайгера до основания, явно больше всех остальных игроков. Я полагаю, что ему понадобится не несколько дней, а гораздо больше, чтобы преодолеть то глубокое разочарование, которое он испытал. Может быть, оно будет жить в нем до конца его футбольной карьеры. И предстоящее первенство Европы по футболу будет для него тяжелым испытанием на ментальную прочность. Газета «Меркише» «Одер Цайтунг» из Франкфурта на Одере пишет о предстоящем чемпионате Европы по футболу. За 3 недели до чемпионата Европы востребован талант главного тренера сборной Яхима Лева в качестве психолога. Он должен ментально пришибленных игроков сборной из Баварии как можно скорее привести в чувство. Интересно, что Лев как будто предугадал невероятный результат Баварии и сказал еще до матча, что если Бавария проиграет, он даст ее игрокам на 3-4 дня дополнительный отпуск. Миттельбайерische Zeitung из Регенсбурга пишет: Яхим Лев уже начал свою работу психолога. Он сказал после матча: «Я поздравляю Баварию Мюнхен, несмотря на поражение, с классным сезоном в Лиге чемпионов. Напомню, что Бавария победила Реал. Против Челси они были лучшей командой в течение 120 минут и имели лучшие шансы. Но футбол иногда действительно жесток». Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 21 мая, и программу, как всегда, завершает наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Ежегодное цветочное шоу «Челси» открылось сегодня в Лондоне показом для прессы. Эта цветочная выставка проводится уже много лет и, вне всякого сомнения, является самым престижным в мире событием в области садового дизайна и цветоводства. Из Лондона передает корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Ежегодно в 20-х числах мая в одном из самых фешенебельных районов Лондона, Челси, Королевское садоводческое общество организует выставку, на которой демонстрируют свое искусство крупнейшие садовые дизайнеры со всего мира. На выставке проходит конкурс на лучшую экспозицию, и победители удостаиваются золотых медалей. В будущем году цветочная выставка в Челси будет отмечать столетний юбилей. Считается, что английский национальный характер ярче всего проявил себя именно в садоводстве. Трудно найти в Англии дом без сада или хотя бы без палисадника. Именно поэтому англичане предпочитают селиться не в квартирах, а в отдельных домах. Имена крупнейших садовых дизайнеров здесь не менее известны, чем имена знаменитых художников или писателей. Престиж выставки в Челси подкрепляется обязательным присутствием на ее открытии королевы и членов королевской семьи. Именно поэтому она стала, наравне со скачками в Аскоте, крупнейшим событием светского сезона британской столицы. Билеты на выставку распродаются задолго до ее открытия. По традиции продается не более 157 тысяч билетов, так что попасть на нее можно, только позаботившись об этом за месяц-полтора, тем более что первые 2 дня из 5 предназначены только для членов Королевского садоводческого общества. В этом году на площади в 4,5 гектара разместилось 550 экспозиций. Демонстрируются дизайнерские декоративные сады, плодовые композиции, палисадники, ландшафтный дизайн, садовая скульптура, цветочная аранжировка и даже садики для крыш высотных зданий. Изысканность и элегантность цветочной композиции сродни прекрасной музыке, и в соединении с тонкими ароматами и красочным колоритом оставляют незабываемое впечатление. Заместитель главного менеджера Королевской выставки цветов Сэра Истер рассказывает в интервью «Радио Свобода» о значении выставки для развития искусства садового дизайна.
Садовые дизайнеры и специалисты по цветоводству приезжают со всего мира, чтобы познакомиться с новыми достижениями и новыми направлениями в искусстве ландшафтного дизайна. Они знакомятся с новыми стилистическими особенностями садового дизайна из разных стран и с новым оборудованием, которое используется сейчас в садоводстве. Огромный интерес у них вызывают также новые растения, новые гибридные виды цветов, выведенные селекционерами. Королевская выставка цветов в Челси – это всегда демонстрация новых достижений в цветоводстве и ландшафтном дизайне, а также новых технологий выращивания цветов.
Какие страны участвуют в выставке 2012 года?
Сейчас выставка в целом носит международный характер. В главном павильоне можно познакомиться с экспозициями из Барбадоса, Тайваня, Таиланда, Тринидада и Тобаго, Южноафриканской республики и других стран. В этом году у нас намного больше иностранных участников, чем обычно. Они демонстрируют уникальный, экзотический для нас дизайнерский стиль. На конкурсе цветочной аранжировки также очень много иностранцев, в том числе из Италии, России, ЮАР. В конкурсе декоративных садов их также немало. Я бы выделила удивительно красочный корейский сад, который создан на выставке в этом году.
У цветочной выставки в Челси тесные связи с королевской семьей, которая ее патронирует. Сейчас отмечается бриллиантовый юбилей пребывания на троне Елизаветы II. Как организаторы выставки отмечают ее юбилей?
Нам оказана огромная честь находиться в постоянном контакте с королевской семьей. Ежегодно королева посещает нашу выставку в понедельник, в день, предназначенный для прессы. Посещение королевы всегда очень торжественное событие. Мы устраиваем для нее специальный тур по выставке, показывая ей все, что она хотела бы увидеть. В этом году отмечается ее бриллиантовый юбилей, и мы подготовили специальную фотовыставку, которая рассказывает о ее посещениях выставки на протяжении 60 лет. Надеемся, она ей понравится. У нас есть для нее специальный подарок, о котором я не хотела бы говорить. Это сюрприз. Участники выставки также учитывают в своих экспозициях королевский юбилей. Так что 2012 год станет для нашей выставки королевским годом.
Говорила заместитель главного менеджера королевской выставки цветов Челси Сэра Истер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 21 мая. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент занят формированием правительства, точнее, согласованием.
Мы согласны с тем, что важно сохранить сильную и устойчивую
еврозону. На этот раз ему удалось получить примерно на 2% больше голосов.
Значительный ущерб нанесен зданиям и архитектурным сооружениям, являющимся объектами
истории. Полиции полиции прогуливалось около 150 рассерженных горожан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, деньги.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.